Тема сегодняшней проповеди – афера на кладбище. Или что значат слова Христа в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 25 стих. «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Эти слова сегодня у нас являются декорацией на сцене. И основным отрывком нашей проповеди, отрывом, который будет в центре нашего внимания. Но я скажу, если вдруг название проповеди вызвало у вас некоторое удивление, то вы не одиноки. Даже на первом служении ко мне подошел ответственный за презентацию и спросил, как называется ваша проповедь. Я говорю, афера на кладбище. Он, ага. Итак, почему же? Сегодня такое название. Оно вполне библейское. Давайте посмотрим. Я предлагаю вместе открыть отрывочек, который находится в Евангелии от Матфея, 27 глава. Я буду читать с 62 по 64 стих. Евангелие от Матфея. Слушайте. «На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили». Сразу хотел бы вас ориентировать по времени. Мы думаем, что если Христос был распят в пятницу, то, соответственно, на следующий день, то есть в субботу. Но не так. Евреи абсолютно по-другому исчисляли начало и конец дня. Как только солнце заходило, это считалось концом дня. То есть фарисеи и Синедрион пришли к Пилату сразу же в пятницу вечером. В ту же пятницу вечером. И говорят, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после 3 дней воскресну, и так прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». И вот если мы с вами посмотрим слово «обманщик», на греческом это «плутос», наверное, от этого греческого слова произошло наше славянское, русское или украинское слово «плут», «мошенник», «аферист». Это лейба, которую они повесили Иисусу Христу. Мы помним, что тот мошенник, обманщик, тот аферист еще в живых сказал следующее. Смотрите, это относится не только ко Христу, но если мы обратим с вами внимание на первое послание к Коринфянам, это будет 15 глава, с 14 по 15 стих, где апостол Павел в этом послании к Коринфянам, 15 глава, с 14 по 15 стих, говорит следующее. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге». Лжесвидетелями о Боге. «Потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскрес из мертвых». Вот это греческое слово «лжесвидетель» буквально переводится как «дающий ложные показания», «вводящий суд в заблуждение». Друзья, если Христос не воскрес, то не только Он аферист, но и мы с вами, потому что проповедуем, что Он воскрес. А если Он не воскрес, то мы вводим всех остальных в заблуждение. Итак, сегодня я предлагаю вам быть детективами. Приглашаю вас в своего рода Скотланд-Ярд. Каждый из вас сегодня почувствует себя в роли следователя. Мы сделаем 3 простых вещи. Во-первых, мы проведем досудебное расследование. Это значит, что мы постараемся с вами собрать все улики, внимательно рассмотрим место преступления. Затем сделаем возможное заключение, что стояло или было причиной преступления. Ну и, конечно же, сделаем свой вывод. Итак, я приглашаю вас на место преступления. Что мы о нем знаем? Несколько небольших, но очень важных деталей. Если вы помните, то преступление произошло не так, как... Звук пропал на секунду. Не так, как мы себе представляли бы погребение, которое совершается у нас на кладбище в землю, но данное погребение было в скале, в пещере. То есть это было вытесанное, как вы здесь видите, комната, куда полагалось тело. В этом случае вы видите отверстие довольно большое и небольшое окошечко для того, чтобы позволить дневному свету проникать в то помещение. Само помещение мы посмотрим детальней. Итак, это вытесанное в скале. Мы знаем, что погребение произошло возле так называемого лобного места или места, которое называется Гавафа или Голгофа и напоминает череп. Это было людное место всего лишь нескольких сот метров от центрального входа в Иерусалим. И если вы посмотрите внимательно, то вот здесь вы как раз видите этот образ скелета. Здесь видны глазницы. Реально, да? Но если вы посмотрите фотографию, которой 50 лет, то здесь вы увидите это отчетливее. Вот здесь видна глазница, вторая, вот здесь отверстие для полости рта. Дело в том, что и сегодня это самое людное место, которое в буквальном смысле кишит. Этот район находится в арабском квартале, и там большое многолюдство. И вы понимаете, что никто, ни евреи, ни арабы не заинтересованы в том, чтобы эта скала сохранялась, и поэтому она, естественно, разрушается. Но даже если вы посмотрите опять на нее, вы видите эти глазницы и это отверстие для рта. Что же мы знаем еще дальше? Что в этой гробнице был сад. К сожалению, качество нашего презентатора не может передать всех сочностей, тех цветов, красоты, той зелени, которая там есть. Но те немногие, кто из нашей церкви имели такую возможность быть в этом саду, так называемом гроба Господня или погребения в саду, могут подтвердить, что это действительно прекрасный сад и сегодня. Но в Израиле, в Палестине, в безводной местности, чтобы вырастить хотя бы какую-то зелень, нужна вода. И не просто шланги с поливной системой и насосы, но настоящая цистерна. И вот в этом саду, как раз на глубине, есть вот эта цистерна. Вы видите, это лестница, которая поставлена на дно цистерны и поднимается вверх, которая способна хранить в себе несколько тонн воды. Достаточно было всего лишь несколько дождей для того, чтобы наполнить эту цистерну и запастись водою на несколько лет, 2-3 года как минимум. Эта цистерна внутри была отштукатурена надлежащим образом так, чтобы сохранить воду, и вода не просачивалась бы в грунт. И, как говорят археологи, днище этой цистерны было отштукатурено как раз в римском стиле, как это делали римляне времен Иисуса Христа. Что мы еще знаем дальше? Это было отверстие в гробницу, которое должно было закрываться камнем. Вот здесь вы видите специальный жолоб, по которому катался этот камень. То есть это была семейная усыпальница, которая была приготовлена богатым человеком для себя. Он рассчитывал, что родственники положат его тело в мире и при необходимости завалят камень, чтобы тело было безопасно. И по необходимости этот камень также будет отвален для того, чтобы, если кто пожелает прийти, вспомнить об умершем, оплакать его или побыть в тишине, в уединении. И вот здесь вы видите этот камень, который по виду не выше 130-150 сантиметров. Это не тот оригинальный камень, которым затворялась та пещера, но этот камень был найден в Галилее и, знаете, сколько он весит? Порядка 2 тонн. А для того, чтобы затворить отверстие вот в эту пещеру с таким входом, требовалось куда больший камень с куда большим весом. Итак, это то, что мы знаем о месте погребения. Также Мы видим саму усыпальницу, которая состояла из двух частей. Это прихожая, это место, куда можно было зайти, где можно было побыть в тишине. И два погребальных места здесь, справа и слева, и вот то окошечко, за которое я вам говорил. Сюда должны были положить одно или второе тело. В этом погребении, если мы вернемся назад, есть маленькая деталь. Видите, здесь сруб. Детали, помните, нам как детективам будут очень нужны и важны. Я люблю обращать внимание на детали. Когда мои одноклассники и друзья мечтали быть космонавтами и так танкистами, я мечтал быть следователем. Особенно, когда вышел фильм, и там был главный герой, который был похож на меня, то все мои одноклассники чуть не прозвали меня следователем. Кто-то скажет: ага, теперь становится все понятно с тобой. Так вот, друзья, вот эта деталь очень важна. Смотрите, если вам видно, то здесь изголовье было на скорую руку вырубано. Если вы посмотрите камень выше и камень ниже, он отшлифован, буквально отполирован. А вот это место вырубано грубо и жестко. Дело в том, что я могу предположить, что Иосиф Аримафейский, заказывая строителям гробницу для себя, смерил свой рост и заказал на определенные размеры. Но когда тело Христа погребали туда, оно не помещалось и потребовалось на скорую руку у изголовья увеличить погребальное расстояние. Судя из того расстояния, которое у нас есть, мы можем сказать, что рост Христа был приблизительно 1,85 м, 1,90 м. Итак, мы знаем про место погребения. Что мы знаем про охрану? Мы читали с вами о том, что Пилат дал распоряжение на охрану. Смотрите, когда мы читаем в Евангелии от Матфея, 27 глава, 65 стих, когда фарисеи и саддукеи приходят к Пилату с просьбой об охране, он как бы говорит современным языком: вы знаете, как позаботиться о безопасности. Поэтому возьмите охрану и распорядитесь. Римские солдаты сторожили четверками. Это был отряд по 4 человека в каждом, где на дежурство выступали 4 солдата с мечом припоясанные, с щитом и копьем. Эти 4 человека должны были находиться на посту от 3 до 4 часов, тогда как остальные 12 человек располагались полукругом, тем самым защищая или упреждая неожиданное нападение. Что мы еще знаем? Что евреи имели также храмовую стражу. Из истории мы знаем, что было 27 отрядов храмовой стражи по 10 человек в каждом. То есть я, возможно, могу предположить, что Синедрион направил хотя бы один отряд, и в общей сложности там находилось порядка 26 человек. 10 евреев и 16 римлян. Римские солдаты отличались особой строгостью. И важный момент. Сон на посту карался смертной казнью. У солдата, охранника, потерявшего бдительность, человек сбежавший, или то, что было украдено, наказывался смертной казнью. Итак, давайте, после того, когда мы провели детальное исследование, посмотрели все как детективы, теперь посмотрим возможные теории. Теория выкраденного тела. Ну, довольно анекдотическое объяснение. Послушайте, священники сказали: скажите, что когда мы спали, пришли ученики и украли тело. А теперь будьте внимательны к тому, что было сказано. Когда мы спали, пришли ученики и украли тело. Секунду, друзья. Если вы спали, то откуда вы знаете, что пришли ученики? А если вы не спали, то почему вы тогда не отреагировали? Все, кто пытаются лгать, все иногда попадают в такие нелепые ситуации, где они не могут объяснить того, что было сказано. Но давайте посмотрим внимательно, почему невозможно было выкрасть тело. Воины были на чеку, как я уже сказал. Строгость римской дисциплины. Остальные спящие полукругом. Нельзя было бесшумно, только представьте себе, вот этот хотя бы 2-тонный камень тихонечко так отваливаем. Так раз и отвалили, тихо так только, знаете. Не могу себе это представить. То есть, но что еще, друзья, вот в той гробнице, о которой я вам говорил, вверху, где-то вот в этих местах, с этой стороны, и, если я не ошибаюсь, чуть выше с другой, остались металлические предметы. Британское общество, которое сегодня следит за этой гробницей, имело возможность взять пробы того металла, и они сказали, что тот металл датируется временами Иисуса Христа. То есть это был простейший способ запечатать эту гробницу. Был привален камень, были забиты какие-то металлические скобы, и к этим скобам была привязана, наверное, веревка и поставлена на сырую глину печать. Печать была очень важна. По римскому закону всякий, кто посягнет сломать, нарушить эту печать, карался смертной казнью, потому что посягал на императора, императорскую собственность и на всю империю. То есть, прежде чем ее сломать или вообще тронуть, нужно было подумать, это может стоить мне жизни. Итак, все эти меры предосторожности. И вот теория выкраденного тела. Что в этой теории еще смущает, не сходится логически в какие-то пазлы, это состояние учеников. Вы помните, в каком они были сломленном, угнетенном состоянии? Они бегут с места ареста Иисуса Христа, они отказываются от Него, как это делал Петр, они в страхе прячутся в комнате. Я не могу себе представить, чтобы эти сломленные, эмоционально угнетенные, подавленные люди вдруг набрались смелости, вышли и ограбили 26 человек вместе взятых. Боюсь, что это далеко от истины. Но что еще интересно? Вот эти сломленные, перепуганные ученики после воскресения Иисуса Христа становятся невероятно смелыми, способными выйти перед 5000 людей и смело им проповедовать возле Иерусалимского храма со ступеней, смело проповедуя, говоря о воскресении Иисуса Христа. Как можно объяснить эту перемену? А еще больше, как можно объяснить их мученическую смерть? В истории человечества было множество людей, готовых отдать свою жизнь за идеи, но никто, послушайте, никто не умирал за ложь. Как, если ученики лгали, они готовы были отдать свою жизнь за ложь? Думаю, что нет. И еще что более важно. Вот эта идея воскресения, принятая верой, это учение о воскресении Христа сегодня изменило многие жизни. Миллионы и миллионы людей обращаются ко Христу. И из слабых, сломленных, раздавленных превращаются в мужественных свидетелей Иисуса Христа. Что это, как не настоящее воскресение Христа? Но мы продолжаем переваривать другие теории. Вот еще одна, не та гробница. Ну, могло быть такое, правильно? Женщины в состоянии аффекта, расстроенные, эмоционально подавленные, пошли по дороге, разговаривали, помните? И не туда завернули. Приходят, камень отвален, гроб пустой, побежали всем, рассказали. О, Христос воскрес. Может быть? Да. Спасибо. А я думаю, нет. Не стоит винить всех женщин. Почему? Потому что, смотрите, позже Петр и Иоанн тоже не туда прибежали. А Иосиф Аримафейский, который знал свой сад, знал свой гроб, тоже не туда пришел, да? Но что самое интересное, если бы это действительно было так, то что стоило римским солдатам, Синедриону, достать тело Иисуса Христа и показать на всеобщее обозрение, просто провезя телегой по Иерусалиму, показав его и доказав всем, что это ложь, вымысел. Но такой демонстрации они устроить не могли. Кто-то предложил мне не так давеча, как прошлое воскресенье, еще одну теорию, чисто украинскую. Подкупили. Подкупили, знаете, как штраф не надо, уплатим на месте. Но вы помните одну маленькую деталь? Там были как римские, так и еврейские солдаты. А, соответственно, подкупать и тех, и других было тяжело. Одни следили за другими, другими евреи за римлянами, а римляне за евреями. Соответственно, это было уже сложно сделать. И второе, то, что, как одна сестра пошутила, говорит, деньги-то можно было взять, но не успели бы потратить. Почему? Потому что римскому солдату это грозило физической смертью. И если я себя представляю на его месте, когда мне предлагают такую взятку и говорят, пожалуйста, Сергей, вот тебе денежка, я говорю, спасибо, но не надо. То есть еще другая теория, теория обморока. Представьте себе, что Иисус Христос, ну, просто упал в глубокий обморок на кресте. Не умер, а был в состоянии глубокого обморока. Его снимают, относят в прохладное место. И там, в прохладе сада, в этой гробнице, в пещере, он приходит в себя. Отваливает камень, выходит, и все, ох, воскрес. Давайте посмотрим, возможен ли такой вариант. Вот так фактически распинали римляне. Интересно то, что вот эти все трогательные песни и стихотворения про пробитые ладони действительно не соответствуют правде, потому что римляне никогда не пробивали ладони. Гвозди загонялись вот здесь, в лучевую кость, вот здесь, в эту связь, вот для того, чтобы распятый не мог сбежать с креста. Даже сюда прикладывалась досточка, кусочек дерева для того, чтобы прибить через досточку, и человек бы надежно висел на этих гвоздях. Дальше в целях экономии одним гвоздем прибивали ноги. Вот, и человек имел такое небольшое сиденье, на котором мог слегка опираться. Это все нужно было для того, чтобы продлить мученическую смерть. Дело в том, что человек, находящийся в таком состоянии, вися на своих собственных ранах, получает эффект сдавливания легких, когда его диафрагма не может опуститься из-за веса тела, и он не может сделать вдох. И для того, чтобы вдохнуть, ему нужно фактически подтянуться на своих ранах. Вы подтянулись, опершись ногами, опять же, в свои раны, сделали вдох, и после этого на ранах тяжело висеть, вы опускаетесь опять. Итак, следующий вдох. И поэтому нужно было вот это седукало для того, чтобы иметь какую-то опору для тела. Римляне заимствовали эту казнь у ассирийцев. Те были мастерами издевательства и жестокости. Говорят, что такие мучения на кресте могли длиться неделями, если даже не целый месяц. Умирающего поили, кормили, за ним следили. Его бы никто не рискнул снять, потому что по римским законам всякий, попытавшийся его снять, должен был занять его место. И вот Христос был таким образом распят. Но помимо того, что он испытал вот физические страдания на кресте, мы знаем, что он был бичеван, избит плетьями перед распятием. Для этого в римской армии были специальные профессионалы, которые делали это искусно. Но в этом случае похоже, что у Пилата не нашлось этого профессионала, и он отдал Христа на избиение для всего отряда. Сказано, что был собран на него целый полк. Вы можете себе представить, когда солдаты, вот эти вот, может, очерствевшие мужчины, устроили себе развлечение. А ну-ка, давай я, да я покажу, ты ничего не умеешь, смотри, как надо. И это не было просто плеть, розга или кнут в нашем понимании. Но это была плеть с многими кожаными языками, в которые вплеталась дробленая кость, металлические шарики, наконец, и даже крюки. То есть, когда она ложилась, она фактически резала, рвала тело, разбивала его. Это было настоящее мучение. И вот Христос пережил нечто подобное. Далее обратите внимание, когда римские солдаты решили удостовериться, что Христос действительно мертв, то они взяли копье и, пробив ребра, фактически засвидетельствовали, что истекла кровь и вода. Медики говорят, что это значило прямое попадание в сердце. И как следствие, мгновенную смерть. Но Пилату этого было мало. Когда ему сказали о том, что Христос умер, он удивился. И он послал римских воинов, которые бы удостоверились и засвидетельствовали, да, он действительно мертв. Те люди, которые видели не одну смерть, могли быть уверены, что Христос действительно мертв. Также из истории Иосифа Флавия мы знаем, что когда по его просьбе трое его друзей были сняты с креста, Иосиф Флавий был историком, который описал события завоевания Иерусалима. Это был редчайший подлец, которого отправили защищать Галилею, вход в Палестину. И вместо того, чтобы мужественно сражаться, он просто сдался римлянам, за что и получил титул Флавия из императорской семьи. И вот в угоду ему три человека были подарены ему живыми. Их позволили снять с креста. Трое его друзей были освобождены. Двое из них умерли. То есть, если Христос таки был еще живым и в состоянии обморока, при всем том, что я сказал, то вы можете себе представить, что навряд ли бы он выжил, даже будучи снятым с креста. Но и это не все. Погребальная процедура включала в себя омовение тела. После этого тело, начиная с ног, заматывали льняной простыней, при этом смазывая ароматической липкой массой. Сказано, было использовано литр около 100. Литр – греческая мера, которая равняется 325 граммам. То есть вы можете представить, где-то порядка 32,5 наших литров было использовано для того, чтобы обернуть тело Иисуса Христа. После всего этого, находясь в этом коконе, я не представляю, что Христос мог бы как-то оттуда выбраться. То есть разгрыз, достал руки, вымотался и потом вышел. Не думаю, что это было правдой. И вы помните, что камень, которым был завален вход, находился в определенном желобе. То есть его нельзя было открыть изнутри. Нельзя было подойти, толкнуть, и он бы отвалился. То есть он надежно стоял в этом желобе. Но даже если бы это было так, вы можете себе представить этого избитого, израненного, полуживого Христа, который выходит. Мог ли бы он произвести устрашающее впечатление на римских и еврейских солдат, которые бы в страхе разбежались? Мог ли он быть столь восторженно принят учениками Иисуса Христа? Думаю, что нет. Итак, к какому выводу мы приходим? Судебное заключение. У нас не остается никаких вариантов, как признать, что Христос действительно воскрес. Есть ли у нас основания тому? Да. Во-первых, если вы посмотрите, то в Библии было предсказано воскресение Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, вместе со мной первое послание Коринфянам, 15 глава. Я буду читать с 3 по 4 стих. Павел. В первом послании Коринфянам, 15 глава, с 3 по 4 стих говорит следующее. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию. И что Он погребен был, и что Он воскрес третий день по Писанию. Друзья, ни за год, ни за два, ни за 10, и даже не за 100, а более чем за несколько сот лет. И не в одной книге, а в нескольких было предсказано воскресение Иисуса Христа. И не как-то туманно или намеками, но буквально, вплоть до года и дня смерти Иисуса Христа, как в книге Даниила, где было сказано, что о дне разрушения храма будет предан смерти Христос. И названа точная дата. И это не единственное пророческое предсказание, которое говорило о том, что произойдет со Христом. Но посмотрите дальше, друзья. Воскресение неоспоримо и подтверждено очевидцами. Если мы читаем дальше с 5 стиха по 11, той же 15 главы, я читаю следующее. «И что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не тщетна была, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а Божья благодать, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем и так уверовали». Здесь на сцену выходит другой персонаж. Апостол Павел, тот, который стал позже апостолом, и который до этого был гонителем, реально преследовал церковь, убивал людей, ставил это за свою жизненную задачу. Как? Если Христос не воскрес, из этого фанатика и преследователя христиан он мог стать его последователем. Как это может быть, если это все афера, если это все неправда? Как это может быть, если Христос не воскрес? Посмотрите дальше, друзья. Воскресение Христа является центром и содержанием нашей веры. Если вы глянете дальше, с 13 по 14 стих, 13 и 14 стих, я читаю следующее. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Другими словами, христианство – это не просто общество моральных людей, хорошо образованных, воспитанных, с приятной семьей и дисциплинированными детьми. Это все хорошо, и так должно быть. Но, друзья, Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Христианство без воскресения Христа, без надежды на воскресение не имеет никакого смысла. И мы здесь, потому что мы ожидаем этого воскресения. Это как раз самое главное. Воскресение – наша цель. То, к чему я должен стремиться. Я воскресение. і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. З цього отривка ми почали нашу проповідь. Христос – моя цель, моя надежда на воскресіння. Я живу, тому що я ожидаю цього воскресіння. И если вы не уверены в воскресении, если вы живете только здесь, сейчас и сегодня, и не уверены, что будет там, тогда и после смерти, задумайтесь сейчас. Друзья, наше детективное расследование приводит нам простым выводом. Христа тяжело признать аферистом. Значит, Он Бог. Если Он Бог, то что я буду делать с этим? Живу ли я так, что признаю его Богом? Понимаете, нам не остается промежуточного варианта. И вот, что дальше пишет апостол Павел. Я читаю 16 стиха. «Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес». А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах. Потому и умершие во Христа погибли. Ибо если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Христос воскрес.